Глава четвертая. Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным, гладко выбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему лет 27. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все было на нем широкое, щегольское и с иголочки. Белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая, и в то же время изученно развязная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает.
«Я, брат, два раза к тебе заходил. Видишь, очнулся!» — крикнул Разумихин.
«Вижу, вижу. Ну так как же мы теперь себя чувствуем, а?» — обратился Зосимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван в ногах, где тотчас же и развалился по возможности.
«Да все хандрит!» — продолжал Разумихин.
«Белье мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал».
«Понятное дело. Белье можно бы и после, коль сам не желает. Пульс славный. Голова-то все еще немного болит, а? Я здоров. Я совершенно здоров», — настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене.
Зосимов пристально наблюдал его.
«Очень хорошо. Все как следует», — вяло произнес он. «Ел что-нибудь?» Ему рассказали и спросили, что можно давать. «Да все можно давать. Супу, чаю, грибов да огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. И, ну да чего тут болтать-то?»
Он переглянулся с Разумихиным.
«Микстуру прочь и все прочь, а завтра я посмотрю. Оно бы и сегодня, ну да...»
«Завтра вечером я его гулять веду», — решил Разумихин. «В Юсупов сад, а потом в Поледа Кристаль зайдем».
«Завтра-то я бы его и шевелить не стал, а, впрочем, немножко. Ну да там увидим».
«Эх, досада! Сегодня я как раз новоселье справляю. Два шага, вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами. Ты-то будешь?» — обратился вдруг Разумихин к Зосимову. «Не забудь, смотри, обещал».
«Пожалуй, попозже разве. Что ты там устроил?»
«Да ничего, чай, водка, селедка. Пирог подадут, свои соберутся».
«Кто именно?»
«Да все здешние, и все почти новые, право, кроме разве старого дяди, да и тот новый. Вчера только в Петербург приехал, по каким-то там делишкам. В 5 лет по разу видимся».
«Кто такой?»
«Да прозябал всю жизнь уездным почмейстером. Пенсионишка получает, 65 лет, не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел. Правовед, да ведь ты знаешь.
Он тоже какой-то твой родственник, самый дальний какой-то.
Да ты что хмуришься? Что вы поругались, страст, так ты, пожалуй, не придешь?
А наплевать мне на него.
И всего лучше. Ну и там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Заметов.
Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него?
Зосимов кивнул на Раскольникова. «С каким-нибудь там Заметовым?»
«Ох уж эти брюзгливые принципы! И весь-то ты на принципах, как на пружинах, повернуться по своей воле не смеет. А, по-моему, хорош человек, вот ты принцип. И знать я ничего не хочу. Заметов человек чудеснейший.
И руки греет. Ну и руки греет, и наплевать. «Так что, что греет?» — крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. «Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош, а прямо-то во всех трудах смотреть так много ли людей хороших останется?» «Да я уверен, что за меня тогда совсем с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут, да и то, если с тобой в придачу». «Это мало. Я за тебя две дам. А я за тебя только одну. Острее еще. Заметив еще мальчишка, я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнешь человека, не исправишь. Тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете, человека не уважаете, себя обижаете. А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, дело одно общее завязалось». «Желательно знать. Да все по делу о маляре. То есть о красильщике. Уж мы его вытащим. А, впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем-совсем теперь очевидное. Мы только пару поддадим». «Какой там еще красильщик? Как? Разве я не рассказывал? А нет». «Да бишь, я тебе только начало рассказывал. Вот про убийство старухи-то, закладчицы, чиновницы. Ну, тут и красильщик теперь замешался». «Да про убийство это я и прежде твоего слышал. Этим делом даже интересуюсь отчасти. По одному случаю и в газетах читал. А вот Лизавету-то тоже убили», — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери, и слушала. — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. — А Лизавету? Торговку-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила, еще тебе рубаху чинила.